вечір на радіо НВ.
Ми продовжуємо говорити про те, що відбувається зараз в Росії, про те, що там називають виборами. На зв'язку з нами Михайло Фішман, російський журналіст. Пане Михайло, вітаю вас в ефірі.
Здравствуйте.
А по вашому мнению, є ли вообще смысл називати то, що произошло виборами, як ви считаете, в Госдуму?
Ні, це, звісно, не були вибори. Ну, собственно, я у меня там в моей программе я так и говорил, это, ну, давайте для простоты называть их выборами, но просто чтобы было понятно, что мы имеем в виду, надо же как-то называть это.
Да, и как вы называете?
Нет, ну мы решили, мы договорились, что будем для простоты называть их выборами, но это выборами, конечно, не является. И это всем совершенно очевидно.
Я видел такие картинки, которые господин Венедиктов публиковал в соцсетях. А он такую постил фотожабу, на которой Путин разговаривает с Зюгановым и говорит ему, у тебя будет столько голосов, сколько я скажу. Понял? Насколько точная карикатура, как вы считаете?
Ну да, конечно, она точная. Результаты выборов были... То есть тут немножко, ну как сказать, телега стоит впереди лошади. То есть сначала были определенные результаты выборов, а потом проведено было все остальное, чтобы им соответствовать.
А есть ли смысл в таком случае анализировать там, кто сколько процентов, где коммунисты, где путинисты? Есть ли в этом вообще какой-то смысл?
Ну, есть смысл, чтобы анализировать, есть всегда. И на самом деле все равно, что это все-таки... огромная страна, и даже если это не выборы, это некое голосование или нечто на него похожее, и по нему о чем-то можно судить. Какие-то делать выводы с поправкой на то, что это выборами не является. В этом смысле, конечно, какую-то информацию эти выборы нам все равно несут.
А какие выводы сделали вы, и насколько велика поправка в этом смысле?
Ну, на самом деле, мы еще точно не знаем, полной картины перед нами нет. Полную картину мы получим, когда эксперты электоральные, которые занимаются электоральной статистикой, изучат явку и голосование за партию власти на всем массиве данных, по всем 90 тысячам избирательных участков в стране. Это произойдет еще не сейчас. На этот раз это, видимо, произойдет позже, потому что Центр избирком специально затруднил эту процедуру. И она теперь, ее теперь нельзя сделать автоматически, а нужно, в общем, более-менее почти вручную переписывать все эти результаты. Это огромный массив данных, но это все равно будет сделано, и мы все равно поймем. Ну, так как мы поняли год назад, что голосование за Конституцию, за поправки к Конституции оказалось самым фальсифицированным голосованием в российской истории. Вот по такого рода информации про эти выборы у нас пока нет. Но мы понимаем, что результат подогнан под конституционное большинство Единой России. Собственно, из этого исходил Кремль, что обязательно нужно конституционное большинство. Они его получили, подогнав результат по партийным спискам и по одномандатным округам. Притом результат по партийным спискам, в этом особенность, в этом главное отличие этих выборов в Думу от прошлых, которые были 5 лет назад, конечно, заключается в том, что на этот раз Единая Россия – это партия меньшинства, и это всем уже очевидно, и все это понимают. По ней ударили все события последних лет, начиная от пенсионной реформы, повышения пенсионного возраста, кончая поправкой Конституции, по которой Путин может переизбираться сколько угодно раз, и так далее. Экономическая ситуация в стране очень тяжелая, эпидемия, и реальный рейтинг, реальный объем голосов, примерный, на который, видимо, может сегодня рассчитывать партия Путина, ну, вряд ли больше 30, а не те 50, которые сегодня не получили. Это что касается партсписков. Что касается одномандатных округов, то это еще более сейчас серьезная и важная история, потому что, собственно, из 225 я сейчас не назову точную цифру, но больше 200, кажется, да, Единая Россия забирает. Но мы понимаем, как это делается, мы это поняли в Москве, мы это увидели сегодня утром и вчера ночью, мы видели, как выигрываются одномандатные округа в Москве. Это серьезная довольно история.
А как, расскажите?
Значит, до утра Участки закрылись в 9 часов вечера. Уже в начале там, 11-го, около полуночи, может быть, в час ночи, было понятно, что по подсчету на участках, просто по подсчету голосов на участках, из 15 кандидат, из 15, в 15 округах, Москва разделена на 15 округов, из них в 11-12 округах кандидаты от власти или просто члены «Единой России», или поддержанные Кремлем, проигрывают. И это стало понятно ночью. При этом, собственно, история заключается в том, что явка в Москве разделена пополам. Половина идут ногами, а половина – это электронное голосование, которое недавно, вот год назад, было опробовано всерьез на поправках Конституции, а теперь всерьез уже применено на выборах федеральных в Москве. 2 миллиона человек были записаны, оказались записаны на федеральное голосование. Много было разговоров о том и, собственно, свидетельств о том, как людей принуждали это делать. Но, собственно, результаты этого электронного голосования не были объявлены в 9 часов вечера, когда закрылись участки, хотя казалось бы, что там считать, просто подними цифры и давай покажи. Не были они объявлены через час, через два, через три, через четыре, просто ничего не происходило. Вдруг по всей стране, еще в 6 округах, в 6 регионах еще было электронное голосование, и там результаты появились, а в Москве нет, просто молчание. Результаты официальные, кстати, так и не объявлены до сих пор. Объявлены по электронному голосованию, объявлены общие уже результаты, то есть она просто была добавлена так в общий котел. Но ситуация заключается в том, что все эти кандидаты, протестные кандидаты, которые выиграли у своих конкурентов от «Единой России» или власти в целом в Москве, и выигрывали серьезно, там на треть обгоняли голосов, там, то есть ну, чуть ли не вдвое в каких-то округах, все проиграли в результате, все
а вот до единого. Михаил, а кандидаты от путинской «Единой России» проиграли в Москве, но нам интересно, а кто их выдавливает? Потому что вот с точки зрения Украины, знаете, час от часу не легче, если это, например, коммунисты или ЛДПР.
Это не такой, на самом деле, это чуть более сложный вопрос, чем вам представляется. Это было главное, что это было протестное голосование. Это был протест против власти. Очень многие не сторонники коммунистов голосовали за коммунистов в этот раз, просто потому что коммунисты кажутся наиболее протестной партией. Сегодня в КПРФ, в Коммунистической партии Российской, есть уже пожилая верхушка, которая ну, лояльна Кремлю и там, придерживается державных всяких идей, риторики и так далее, там сталинисты, все что угодно. С одной стороны. С другой стороны, мы видим и на этих выборах, и в Москве, мы видели на этих выборах таких кандидатов, и не только в Москве. Это молодые социал-демократы, которые, ну, даже не столько сейчас об идеологических предпочтениях даже можно не разговаривать, а речь идет о том, что это протест против происходящей в стране политики. И это на самом деле было главное. На мой взгляд. Особенно, когда речь идет о Москве, которая всегда была самым антикоммунистическим городом в стране.
Да, кстати, по поводу антикоммунизма, ну, если вот эти данные, хотя мы с вами понимаем, что они очень условные, КПРФ и коммунисты Украины, извините, пожалуйста, я думаю, что в Украине коммунистов нету на политической сцене. Коммунисты России и КПРФ набирают 20%. Да, мы с пониманием относимся, что это то, что выдал им Путин, да, но даже вот если исходить из этих цифр, я так подумал, неужели в России каждый пятый живет с Лениным, Сталиным в голове?
Ну, я только что вам объяснил, что это не так.
Не так.
То есть Сталин, да, популярная фигура, это очевидно. Но Сталин это такой символ, это отдельный разговор. Что собой представляет Сталин, что какой смысл люди вкладывают в этот символ, что они... это отдельно не такая простая тема там, на которую рассуждают социологи, эксперты. Можем и об этом поговорить, но сейчас суть не в этом. Сейчас суть в том, что в Москве, по всей Москве были украдены результаты выборов. Вот что произошло.
По всей Москве украдены результаты выборов, и мы повернемося до нашої розмови. Шановні, з нами Михайло Фішман, російський журналіст. За кілька хвилин продовжимо.
Новий вечір. вечір на радіо НВ.
Шановні, ми продовжуємо говорити про таке явище, яке в Росії називають виборами до Державної Думи. З нами на зв'язку Михайло Фішман, російський журналіст. Михаил, а есть ли смысл говорить о том, что называют, например, демократической оппозицией? Или вот, ну, просто сейчас об этом говорить не приходится. Вы там начали говорить о социал-демократах. А, я не знаю, нет смысла, наверное, называть цифры там партии «Яблоко», поскольку они наверняка не объективны. Но что вы можете сказать о таком демократической альтернативе Путину, если это вообще применительно к России?
Ну, к сожалению, про это можно сказать очень мало. То, что недовольство большое, и оно растет, это очевидно. И это объективность, объективная реальность. Что касается, конечно, никакой структурированной, никакой организованной, никакой действующей политической силы такой демократической и оппозиционной, конечно, в России не существует, но это все было уничтожено уже довольно давно. Сейчас, ну, за последний год, соответственно, была разгромлена команда Навального, которая, по сути, действовала как такая псевдопартия, если угодно. Такая именно, такая вот как раз левая, прозападная, молодая, антипутинская партия. Ну вот она была разгромлена с такой силой, как мы даже такого не могли себе представить, что такое может быть, то, что происходило последние несколько месяцев. Поэтому ни о какой, конечно, структурированной оппозиции говорить не приходится, чего уж тут.
Кстати, о самом Навальном. А что известно, в каком он состоянии, во-первых, да, и имел ли он возможность вот в этот период как-то обращаться, публично нет, наверное, но через адвокатов, к своим сторонникам?
Он, да, он имеет, он, у него есть такая возможность, он на самом деле публикует свои обращения в Инстаграме, ну и там в других своих соцсетях. Последнее было сегодня, кажется, такое короткое. Но в целом время от времени, конечно, это совершенно не то же самое, как когда он обращается, когда он ведет свои видеоэфиры по четвергам, как это раньше было, но тем не менее какие-то его голос так или иначе все равно звучит.
И к чему он призывал вот сейчас?
Он призывал к умному голосованию.
Вы говорите о том, что недовольство растет, и называете такие факторы, как экономическая ситуация в стране, да, как пенсионная система. Присутствует ли в этом то, что происходит в Украине? У нас война продолжается, каждый день мы получаем сводки о гибели украинских военных, а продолжаются обстрелы населенных пунктов, гражданских, я имею в виду. Российское общество как-то на это реагирует?
Нет, скорее нет, чем да, я думаю. Но мне трудно судить, то есть украинская тема присутствовала, по крайней мере, некоторое время назад, особенно когда вот весной и летом, когда вопрос стоял остро и были учения у границы, и когда Путин писал свою статью про единый народ и так далее, украинская тема постоянно была в телевизоре. Есть ощущение, как я сужу по соцопросам в целом, не обязательно конкретно эту тему, есть усталость от вот этого режима осажденной крепости и этой милитаризации, которой Владимир Путин кормит страну уже не первый год. Это видно по социологическим опросам. Один из последних опросов на эту тему, кем вы хотите быть, великой державой или жить в достатке. 60% с лишним отвечают, хотим жить в достатке, а не великой державой. И вообще есть усталость. Список «Единой России» возглавляли, собственно, вот министр обороны возглавляет список «Единой России» на этих выборах, Шойгу. Второе место Сергей Лавров. То есть это все та же самая повестка, давайте воевать со всем миром, и нас все обижают, а мы сейчас покажем зубы и всем ответим. И это не помогло «Единой России» набрать рейтинг. Это объективная тоже реальность. То есть ей там накрутили голоса, но сами по себе Шойгу и Лавров не помогли. В этом смысле эта усталость совершенно очевидно присутствует. То есть никто такого желания воевать у российского народа нет.
А скажите, реальную картину по выборам, возможно, по каким-то косвенным источникам, возможно, по социологическим исследованиям, можно получить хотя бы приблизительно, не ориентируясь на те цифры, которые...
Да, можно. Мы с этого начали. Когда эксперты посчитают картину и объем приписок, примерный, конечно, он все равно будет примерный, но он примерный, но с достаточной точностью. Они уже научились вычленять в этом массиве данных реальные голоса и приписки и фальсификат. И этот фальсификат будет отсеян, и можно будет судить о том, насколько в реальности могла претендовать. Ну, опять-таки, делим на административную явку, делим на принуждение при прихода, делим на ощущение зависимости от власти, делим на кучу других факторов, но, тем не менее, относительно реальную цифру. Все равно мы не живем в свободной стране, в которой можно люди свободно выбирать, что они, за кого они хотят голосовать. У них все равно нет выбора, так или иначе. И так далее. Вот на все эти факторы разделим и получим, все равно получим некую относительную реальную цифру лояльности власти, так скажем. Не поддержки Единой России, а скорее просто лояльности власти реальной. Относительно реальной.
Михаил, но все же вот то, что вы назвали украинским фактором, оно вмешается так или иначе и в то, что называют выборами в России, и в российскую политику, потому что Украина призывает не признавать выборы, поскольку хотя бы частично на Донбассе, да, поскольку там участвовали люди из оккупированных территорий, и приблизительно аналогичное заявление ранее звучало в Европейском парламенте. Да, как вы считаете, как это может повлиять вообще на российскую власть?
Никак, я думаю. В той степени конфронтации, в которой сегодня Россия находится со всем остальным миром, тот факт, что остальный мир не признает итоги выборов, не определяет ничего. Ну, лучше бы они признали, но и заранее все исходит из того, что это не произойдет. В этом смысле мало что изменилось. Тут скорее важно, приведет ли это непризнание выборов к каким-то другим последствиям, не знаю, в Совете Европы или в других европейских структурах в отношении России. У меня просто нет ответа на этот вопрос. Но из Москвы, из Кремля в этом смысле не меняется ничего.
А Михаил, мы сейчас просто уже выходим из эфира. То есть немножко, может быть, странный вопрос. Вот по всему озвученному ощущается, что никаких изменений во внутренней и внешней политике Российской Федерации ожидать не приходится. Но, возможно, это обманчиво, поскольку вы сказали, что, например, в Москве выборы украдены. Как вы на это?
Да.
Возможно ли какие-либо изменения в России?
Нет, изменения невозможны. Возможно, сейчас это себе очень трудно представить.
Здається, у нас зник зараз зв'язок. Ми виходимо з ефіру, шановні, з нами на зв'язку був Михайло Фішман, російський журналіст, якому я дякую за те, що він був відвертим і не боявся. До зустрічі.
Новий вечір.